Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседу о вечном, и у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодняшняя наша встреча посвящена обсуждению и комментированию проекта о церковном браке, который не так давно был опубликован на официальных сайтах Православной Церкви, на сайте Патриархия.ру, его можно найти, этот документ, на сайте Богослов.ру. И, в общем, Патриархия призывает обсуждать этот проект. То есть это пока не документ, это предварительный текст, который будут обсуждать и на приходах, и в епархиях. И, в общем, на всех православных сайтах, я смотрю, идет очень бурное обсуждение, куча комментариев, причем обсуждают и не только священники, и миряне, и так далее. Поэтому, я думаю, раз нас призывают принять участие в обсуждении, вот мы таким образом на радио попробуем внести свой вклад. Ну, прежде всего, вы, конечно, отец Александр, в обсуждение этого документа. Ну, конечно, для того, чтобы лучше разбираться в том, о чем мы говорим, конечно, здорово было бы, если бы наши слушатели этот документ, так сказать, просмотрели, прочитали, но я думаю, что большинство из них документ не видели. Поэтому мы постараемся, наверное, по каким-то самым основным пунктам пройти, потому что споров очень много по поводу многих и многих пунктов этого с первого взгляда вроде бы однозначного документа. Ну, начнем, наверное, с самого начала. В первом абзаце формулируется цель христианского брака и вообще, что такое брак. Вот насколько вы согласны с этим определением? Я сейчас его прочитаю. «Брак есть установленный Богом еще в раю союз мужчины и женщины». Церковный брак совершается и освящается таинством брака. По слову апостола Павла, брак подобен союзу Христа и Церкви. Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это послание к Ефесянам, глава 5. Целью христианского брака является совместное достижение супругами нерушимого единства со Христом в Его невечернем царстве. Христианская жизнь супругов предполагает взращивание в любви, полученного в таинстве брака дара благодати, что проявляется в том числе в деторождении и совместном несении трудов по воспитанию детей. Кажется ли вам вот такое определение хорошим и достаточным?
Вот здесь, наверное, все-таки не раскрыта сама природа любви.
А тут вообще любви ничего нет, кстати.
Ну, есть вот взращивание в любви. Mm-hmm. Вот одно слово есть, да? Вот. Само по себе брак есть установленный Богом в раю союз мужчины и женщины. Как-то вот очень так...
Сухо, да?
Сухо очень, да. Может быть, требуется больше поэзии, несмотря на то, что определение, наверное, не может быть поэтическим, да? Но хотелось бы больше поэзии. Вот, там, как вот, может быть, привели бы песню песни Соломона, что-то оттуда, какие-нибудь цитаты. Ну, чтобы было как бы более живое. Вообще от всего этого документа, на мой взгляд, как бы сквозит холодом, что человек, вступающий в брак, он надевает на себя какие-то кандалы. Вот это вот. Вот
это
веет, у меня тоже было такое веет от этого документа. Вот. Но это лично мое ощущение, вот, такое сугубо личное. И когда его читаешь, ну вот где любовь, там, где вот, взаимопонимание, прощение, где романтизм, наконец, он тоже имеет место быть. Вот этим вещам.
Сухим языком протокола.
Да, протокольный очень такой документ. Не знаю, вот, может быть, если он имеет только внутрицерковное распространение, это одна ситуация.
Ну, сейчас он уже вышел за рамки, ну, уже обсуждают на светских сайтах и там, ну,
вот,
придираются
вот в этом
каким-то
то и проблема.
Вещам и так далее.
Если бы его для служебного пользования священнику, нет проблем, все, пускай будет такой, какой есть, это нормально. Но когда люди, которые молодые, вступают в брак и ищут, размышляют, и вдруг вот это все читают, и то получается, что в браке больше ответственности между людьми, чем радости, надежды, веры, спасения, наконец. Вот этот, вот, то есть вот этот акцент, мне кажется, немножко это, ну, искажен. Это вот как раньше иконы писали «Страшного суда». Вспомним Босха, это икону Страшного суда, где...
Ну, его картина все-таки, ну, картина, не икона.
Извиняюсь, неважно. Для западного человека это икона, наверное. Для нас картина, понятно. Вот. То там вверху чуть-чуть маленькая такая полоска, такая Господь Вседержитель, а внизу именно такое наказание грешников. И вспомним Страшный суд Андрея Рублева, где маленькое-маленькое такое окошечко для наказания, и Страшный суд – это шествие праведников в рай. Вот, на мой взгляд, документ тоже должен именно подчеркивать вот эту райскую принадлежность. Оно здесь даже пишут «установленным Богом в раю». Это настолько вот сухо и казенно, что просто хочется дальше после вот этой первой строчки ничего не читать. Мое такое ощущение. Да. И вот этот перегиб средневекового такого, может быть, менталитета людей, которые писали этот документ, он на всем ставит печать. И все отдает казенщинам.
А? Юридизм.
Юридизм, да, казенщина, канцелярщина. Просто после этого можно дальше его не изучать и не исследовать. Нужно просто совершенно заново переписывать весь этот документ.
А вот эта формулировка, ну, наверное, она ведь для многих людей может оказаться важной, что христианская жизнь предполагает и проявляется в том числе в деторождении. Ведь многие люди привыкли слышать, что цель брака – это деторождение. Наверное, вот эта оговорка все-таки, такая формулировка важна для многих. Все-таки не только ради детей.
Ну, мне кажется, вообще об этом не нужно говорить. Мы молимся о том, чтобы вот взять чин венчания, там все хорошо, все акценты прописаны замечательно, чтобы было много детей, чтобы было много вина и елея, вот, и хлеба, и всяких благ. Вот именно достижение брака заключается именно в спасении, а спасение заключается в том, что человек исполняет свое призвание, свое назначение так, как Господь задумал об этом еще в раю. И для этого своего призвания, своего назначения Господь и сотворил человеку помощницу, для того, чтобы он раскрыл себя, раскрыл все свои дарования. Вот на этом надо ставить акцент. И деторождение – это вот одно из дарований, которое дал Господь человеку. И если вот так прописывать, оно, мне кажется, будет и лучше, и правильнее. Некоторые вещи лучше о них сугубо молчать, чем говорить.
Наверное. А вот такой вот момент, отец Александр. Вот о цели христианского брака. Вы бы согласились с этой формулировкой? Потому что многие говорят, комментаторы, что совместное достижение людьми нерушимого единства со Христом в его невечернем царстве – это вообще-то цель церкви как таковой, а не цель брака. То есть цель брака должна быть сформулирована как-то иначе и, может быть, не столь высокобогословским, так сказать, языком, потому что, на мой взгляд, и это может как-то немножко людей напрячь и даже отпугнуть. А если мы еще не готовы вот так вот жить, вот такой здесь, высокой жизнью?
Здесь, конечно, если вот про эту именно формулировку сказать, то можно сказать, что цель вообще христианской жизни является для человека единство во Христе и в его невечернем царстве. Ну, то есть единство со Христом, вернее. Угу. И поэтому здесь как бы, ну, такая тавтология. Если два христианина вступают в брак, и у них уже такая личная цель есть, то зачем это прописывать для цели христианского брака? Вот. А вот друг другу помочь в обретении этого единства со Христом, это было бы более, так сказать, конструктивно было бы, наверное.
Так, вот следующим пунктом идет в документе подготовка к венчанию и его совершение. Вот тоже по этому пункту очень много у людей замечаний, особенно у священников. Ну, во-первых, вот по вашему мнению, все прекрасно знают, что вы один из первых в нашей епархии таких адептов катехизации, подготовки к крещению, огласительных бесед и так далее. Но вот что касается венчания, нужно ли прописывать как-то отдельно о том, что должны быть подготовительные беседы к венчанию? И не будет ли это, опять же, повторением вот какого-то формализма в подготовке к крещению, когда люди mm-hmm. приходят, отсиживают несколько бесед, ну там одну, две, три, а при подготовке к венчанию, я так понимаю, если это будет зафиксировано документально, ну, могут сделать где-то одну, где-то две, где-то три. Ну, пришли, отсидели, там, галочку поставили, мы прослушали беседы. И все. Это, на мой взгляд, совершенно не говорит о том, что люди сознательно подходят к таинству. Вот, формально вот здесь, такое, отсидка.
Я понял. Но здесь мой опыт. Дело в том, что как только я был рукоположен, это вот уже... Ну, первые 8 лет, так скажем, в храме Вознесения, именно на мне была обязанность готовить к вступлению в брак всех, кто приходил. С самого начала, еще когда у нас не было вот настоящих огласительных бесед.
То есть кого просто так вот с порога не венчали, да?
Ну, у нас был месяц все-таки, за месяц до
венчания. Ну, как в ЗАГСе
венчания,
фактически, да?
Да, фактически. Ну, видимо, так и было как бы на основании этого. Люди подают заявление в ЗАГС и приходят к нам, чтобы договариваться о венчании на этот же день, как правило, из-за чего все это и стало происходить. А еще именно начало 2000-х, когда я стал священником, именно в это время появилось большое количество людей, кто венчался в большом количестве в начале 90-х, и вот они стали приходить и просить развода. Или, как они говорили, развенчание. Вот. Развенчайте нас, а то на нас что-то сидит, и у нас жизнь не устраивается лично, и так далее, и тому подобное. И вот в связи с этим, вот этот опыт, ну, сколько пар прошло, я уже сейчас не помню, но сотни, наверное, прошло пар, которыми я общался, и вот в течение месяца пытался как-то готовить, давал им задания.
Какие старался давали относиться, задания?
Старался относиться неформально, конечно, к ним. Но первая беседа я в целом рассказывал о браке, об ответственности, вот, о союзе вечном, о спасении. Вот, ну, то, что положено по Священному Писанию. Вот, давал задания, ну, такие непростые задания, чтобы они почитали учительные книги Ветхого Завета, книгу «Притч Соломоновых», «Премудрость Иисуса Сирахова», и попробовали написать обязанности мужа по отношению к жене, жены по отношению к мужу.
А мне кажется, что у вас отсев при этом шел.
Некоторые, ну, нет, кто-то уходил. 90% никто ничего не смог сделать. Я просто просил, просил. Вот. Кое-кто сделали, были такие, кто сделали, читали, доходили до каких-то очень важных вещей. Вот. И со всех я брал слово, что после того, как они обвенчаются, и, ну, понятно, что перед венчанием, перед необходимо было исповедь и причастие, мы это как бы делали обязательным условием, хотя тогда не было еще 12 бесед, поэтому подготовка все равно была формальная тогда. Но люди, которые хотели венчаться, они шли на исповедь, шли на причастие, искренне так готовились. Вот. И потом у меня есть небольшая статистика людей, которые после этих бесед... Вот некоторые пропадали, вот, а некоторые вспоминали о своем обещании. Они же, я всех, со всех брал обещание, что задача их жить на приходе, жить церковной жизнью, регулярно исповедоваться и причащаться. И вот несколько таких пар было, которые в силу каких-то обстоятельств, некоторые это меня случайно видели по телевизору и вспомнили, мы же обещали ходить на беседы, ходить там в храм. И приходят они ко мне, говорят, вот мы обещали, и приходят. И во время вот беседы, ну, такой там исповедь была, выясняется, что их брак трещит буквально. Причем трещит из-за чего? Из-за каких-то случайных вещей. Вот. У людей угасает чувство. Они начинают думать, а тот ли это человек. Кто-то из супругов начинает случайно встречаться, ну, слово «случайно» в кавычках, наверное, с какой-нибудь первой любовью. Да. И все, они приходят и говорят, все, у нас брака нет. Вот, но мы же обещали, там, вот эта коллизия встает. Вот, ну, действительно, в большинстве случаев, 90% все равно случаев, если человек не имеет общие ценности, вот то, что мы начали говорить, осознанное стремление к жизни во Христе, Вот если этого нет, осознанного стремления к жизни во Христе, решать и желание решать проблемы, ну, все свои личные проблемы по-христиански. Если этого нет, то человек начинает смотреть по сторонам и, как правило, начинает блудить в прямом и переносном смысле этого слова. Вот. И, соответственно, все равно очень сложно человеку сохранить брак. Ну, был один случай, когда люди осознали, что все у них трещит по швам, стали ходить ко мне уже здесь, вот в новом месте моего служения, и у них выправилась ситуация. Сейчас периодически приходят на исповедь, ну, правда, больше жена, все равно мужчинам сложнее это все, вот, потому что мужчина начинает работать много, а вот жена, если начинает ходить на исповедь, начинает как-то молиться серьезно о браке, начинает как-то вот идти ко Христу, вот не формально, а вот по существу. И тоже с мужем что-то начинает происходить. Он какой-то более ответственный становится, начинает быстро искать работу, работает так, начинает трудиться, в общем. И как-то вот, ну, к сожалению, все равно это получается, что люди как бы вырываются из суеты жизни, и это все равно получается фрагментарно. Вот я все равно смотрю, что вот дальше будет, как у них дальше будет происходить. Вроде, то есть что получается? У людей кризис, они раз снова бегут в церковь. Мы там немножко их как бы подлатаем, а они снова убегают. У них все вроде бы нормально, там снова, ну, новые какие-то романтические отношения и так далее и тому подобное. Потом снова что-то случается, снова бегут в церковь. Но так не может продолжаться постоянно и долго. Человек должен прийти в церковь и в церкви начать решать свои проблемы, а не иногда прибегать подлечиться и снова уйти. Так что это проблемы такие, я бы сказал, системные.
Ну а что же с беседами все-таки? Вот люди приходят вообще с улицы, вы их первый раз видите.
Ну, сегодня как?
Да.
Сегодня это проще, потому что я всех призываю стать членами прихода, призываю, чтобы они стали, ну, все, чтобы все они прошли 12 бесед. Кроме этого, те, кто венчаются, с ними расширенные беседы по венчанию стараюсь проводить. Потом раз в 3 месяца на приходе мы стараемся там семейные темы затрагивать. Награждаем там на Дни Петра и Феврония как-то особым образом, мы их вызваниваем, кто-то приходит, не все, конечно, вот кто у нас венчался. То есть необходима вот эта вот постоянная забота о тех людях, которые венчались на приходе, особенно тех, которые пропали, как-то их вызванивать и призывать.
То есть вы сохраняете для себя координаты людей, которых вы венчали?
Ну да, но они же это... регистрируется, все, метрические книги, все там есть.
И что, просто вот звоните и говорите, вы вот у нас венчались, и что-то я вас давно не видел.
Ну так, да, делаем. Вот, так
а тоже если делали. Говорят, ну, батюшка, ну некогда, ну что вы хотите, жизнь, ну, зарабатываем.
Я им говорю, да, в основном так, так чаще всего бывает.
Некогда.
Бывает, говорим, вы обещали, сдержите слово. Ну так, конечно,
помогает.
С юмором. Бывает, но все равно, ну... Если говорить о процентах, вот это сложно, конечно, посчитать, но все равно процентов 30-40 приходят как-то, они начинают иногда пореже ходить, а кто-то прямо становится прихожанами, такие тоже появляются.
Ну вот некоторые священники говорят, что вообще нужно вот венчать только членов прихода.
Абсолютно.
Кого знаешь
согласен.
Точно, вот их и венчать, а остальных
абсолютно
вот как
с этим,
хотите.
Абсолютно с этим согласен. Здесь написано, следует стремиться к тому, чтобы венчание православных христиан состоялось в том приходе, которому они принадлежат. Это проблема, связанная не с венчанием, а с другой.
Да, еще и с крещением.
И не только. Вообще с проблемой границы церкви. Это такая большая проблема экклезиологическая. Кто сегодня входит в церковь, кто не входит. Это такая большая проблема, что сформулировать сегодня и принять хоть какой-то консенсус среди священников, ну вот кто вот вроде как явно принадлежит церкви, уже в этом-то невозможно.
Очень разные мнения даже у священников
по
поводу всех этих вещей.
Да, к сожалению, догмат о церкви, он не установлен. И вот в связи с этим все остальное вытекает. Вот, потому что если брать чисто вот по жизни церкви, как вот из Евангелия исходит, из Нового Завета, Церковь живет общинной жизнью. Кто принадлежит к общине, тот и является церковным человеком. Если человек не принадлежит к общине, он не церковный человек. И, соответственно, если вот этой размытости не будет, многие проблемы, они решаются.
Но, видите, тут проблема основная в том, что это должно быть решено всеми вместе. Потому что если в одном месте молодым говорят, что вы знаете, ребят, ну вы не торопитесь, вы же зарегистрировали свой брак, зарегистрировали. Ну вы вот походите в храм, станьте членами общины, а потом уже когда-нибудь и повенчаетесь, куда вам торопиться. Но в большинстве случаев эти молодые развернутся и уйдут в другой храм, где батюшка без всяких вопросов их обвенчает через неделю, и все.
Ну да, но чем больше будет таких храмов, нацеленных на общинную жизнь, и люди будут понимать, что вот есть венчание в общине, и ответственно, а есть храмы, которые позволяют себе такую вот ситуацию, когда можно просто на этом деньги зарабатывать, к сожалению. Вот. Но это вообще проблема за таинство. Вообще, мы же не имеем права за таинство деньги брать. Это очень важная проблема. Только пожертвования, вроде как. Но пожертвования тоже иногда бывает вмененным, так сказать.
Фиксированная сумма.
Фиксированная, да.
Вот это уже вещи, не пожертвование.
Это получается. Уже, конечно, не пожертвование. И когда эти вещи происходят, они, конечно, они очень печальные, потому что эта церковь раздирается. На языке Священного Писания называется симония.
И рождается, соответственно, потребительское отношение как
да,
к сфере
да,
услуг.
Да. Это все еще советское наследие. Когда сделали прескурант, есть дом быта, есть дом религиозных услуг, и все это уравняли. И надо, конечно, с этим бороться. Чтобы бороться с этим, нужно устраивать общинные жизни. И вот общинная жизнь, она, конечно, помогает отсеивать, в хорошем смысле этого слова, именно отделять на уровне посадочного материала, что является семенем добрым, которое взойдет, а что является таким пустоцветом.
Потому что и все то, что ведь дальше в других пунктах сказано, там потом речь пойдет уже о допустимых там причинах к разводу и так далее, это же все коренится в самом этом. Начале,
конечно.
Раз венчают людей с порога, которые вообще даже не знают, что с ними происходит,
конечно.
И для чего.
Поэтому, мне кажется, самая плохая фраза здесь, что следует стремиться к тому, чтобы венчание православных христиан совершалось в том приходе, к которому они принадлежат.
А тут ничего не сказано о том, что люди могут вообще не принадлежать никакому приходу, что тогда с ними делать.
Да, конечно, здесь нужно прямо, венчание православных христиан должно совершаться в том приходе, к которому они принадлежат.
Если
они принадлежат к разным приходам, или там бывают разные случаи, что родители живут в другом месте, они там хотят свадьбу сыграть, это разные вещи, то от прихода можно дать рекомендательное письмо, созвониться с тем приходом в другом месте, попросить там какого-нибудь батюшку обвенчать в другом городе, там, или, может быть, даже в другой стране православной, всякое бывает в жизни. У меня вон прихожане в Чехии захотели повенчаться, и ничего, слава Богу.
И понадобилась какая-то справка или письмо?
Да, конечно.
То есть с них там спрашивали,
да?
То есть получается, что за границей в церкви православной
как-то строже
к этому относится?
Да. И в этом случае, конечно, вот этот момент, если говорить про юридические вещи, они тоже имеют место быть, то юридически вот такими единицами это должно быть принадлежность к приходу. Когда человек принадлежит к какому-то приходу, и он за него отвечает, и приход за него отвечает, вот это юридически обоснованные вещи. А происходит так, что юридическими вещами являются такие канцелярские вещи. И вот то, что потом, кого венчать, кого не венчать, это уже здесь уже рассматриваются канцелярские вещи. Там степень родства, это узнается, еще какие-то вещи. Это все настолько незначимым становится, по сравнению с тем, что человек не знает Христа. Что люди православные, но не христиане. Вот известная такая проблема.
А вот как часто люди венчаются, как вот тут сказано, из суеверных соображений? Я вот знаю, что люди крестят детей по суеверным соображениям. Это понятно, там,
это
чтобы не болел там,
ситуация.
И так далее. Так.
Это самое интересное и самое такое. У людей распадается брак. Таких ситуаций было много. И вот многих, которых приходилось разводить, вот, ну, слово «разводить» в кавычках, да, вот, они как венчались? Вот, это у них брак трещит по швам, там, ругаются, там, еще чего-то. И они говорят, давай венчаемся, может быть, что-то поможет, благодать сверху нас, нас спасет, и идут, венчаются. Вот. А у них еще хуже после этого становится, потому что благодать дается не на то, чтобы вот у них союз крепче стал, а наоборот, она дается им, чтобы им вместе идти ко Христу. А они уже настолько далеко ушли друг от друга и про Христа ничего не знают, что, конечно, они еще дальше становятся друг от друга. И в этом смысле искушения, они становятся еще сильнее у таких людей. Поэтому вот эти суеверные причины, ну, действительно, одно из таких самых страшных вещей для брака. Ну, так же, как и для крещения. Когда крестят по суеверным причинам, ну, то же самое, конечно.
А можно происходит. Назвать суеверной причиной, если люди венчаются, потому что уверены, что в таком случае их брак будет крепче? Вот это суеверная причина? Или все-таки это просто неправильное понимание?
Если они при этом читают Евангелие, если они как-то хотят исправить свою жизнь во Христе в церкви, то да, это не суеверная причина.
А если только одна сторона хочет?
Если только одна сторона, да. Ну, конечно, суеверная причина. Если это не является их таким мировоззрением, что жизнь во Христе, жизнь в церкви является главным для них.
Хорошо, я сейчас сложный вопрос задам. Вот вы говорите, что если оба хотят жить в церкви и так далее, но это ведь тоже не гарантия, ведь ну, в семьях священников разводы бывают,
да.
И в семьях верующих людей, очень
конечно,
верующие, когда конечно. Оба верующие, оба...
Трагедии бывают везде.
А там какие тогда причины?
Трагедии везде бывают, вот. Но часто причины, чаще всего причины связаны с тем, что бывают разные, конечно, вещи. Но чаще всего, что не хватает людям смирения. Опять же, не хватает людям Христовой любви. То есть не хватает людям смирения, и из-за этого распадаются браки. Смирение жить ради другого. И это явление такое очень серьезное. И верующий человек-то, понятно, что человек приходит ко Христу, к Богу лечиться. И лечась, не всегда он может вылечиться, или не так быстро может вылечиться, да. И вот вступают люди в брак, все равно больные в чем-то, каждый в чем-то болен. И, ну, здесь проблема еще многих вещей, социальные вещи, родственные вещи. Здесь много разных, особенно современная жизнь, она настолько такой спектр влияние на человека оказывает. Если мы возьмем традиционное общество, там меньше было спектров влияния. Очень много скрепляющих факторов, например, наоборот, действовало. Сегодня очень много разрывающих человека факторов действует. Это индустрия развлечений и так далее, и тому подобное. И различные зависимости, и общее социальное неблагополучие, неблагоустроенность в нашей стране. Вот эти все вещи, они сильно действуют на людей, конечно, и поэтому люди просто иногда не способны с этим справиться. Поэтому, конечно, нет панацеи. Но если человек настроен идти до конца, и чем больше люди настроены идти до конца, тем больше у них получится. Таких примеров очень много, я знаю.
Когда... А вот, кстати, в этом документе, ну, вот многие указывают вообще на то, что, собственно говоря, у нас не разработано богословие брака вообще в церкви. И что меня еще в таком документе, что я заметила, да, что вот мы говорим, что практически нет слова «любовь» здесь, ну, очень, тут один раз, по-моему, повторяется, и нет такого привычного для нас слова «счастье», супружеское счастье, да, вот получается действительно, как вы вначале говорили, что людей в какую-то вот такую чуть ли не тюрьму загоняют, что, где сплошные обязанности, и выйти из этой тюрьмы очень сложно, тут... Причины должны быть очень веские и так далее. А вот слов о том, что, в общем-то, одна из целей, наверное, что люди должны быть счастливы вместе, а не просто вместе идти и какие-то вериги тащить по жизни, ну, совместные.
Я понял. Я думаю, что тоже, вот как вы сказали, не совсем точно. Лучше сказать, не должны быть, а могут быть счастливы вместе. И вот беседы-то о браке, это беседы о том, как эту счастливую жизнь устроить. Ну, здесь вообще вопрос о том, что такое счастье, благо, радость, что такое Евангелие. Почему Евангелие – это благая весть, как, ну, именно счастливая весть, можно сказать, радостная весть. Как этой радостью жить, как этой радостью делиться друг с другом. Вот эти все вещи, они и должны, вот эти темы, святые, великие темы, спасения, они все имеют корни в Священном Писании. И если мы к этим корням не присоединимся, то мы не сможем питаться водами, которые эти корни нам могут принести. И мы будем на пустынной земле, никакого счастья не будет, потому что засохнем тут же. И вот привиться к этим корням – это самое главное. То есть я про что и говорю, что счастье можно построить, вот такое духовное настоящее счастье, если человек прививается к корням Священного Писания. Если он не привит к этим корням, все разрушится, все разваливаться так или иначе. Более того, я вот уже сегодня говорил, что даже человек нацеленный в современных условиях не всегда может у него это получиться, поэтому нужно понимать и быть готовым к такой экономии, что община, церковный народ, если с кем-то случается трагедия, должны помогать человеку пережить даже развод, даже расставание. Это вещи очень важные для того, чтобы человек все равно не потерялся и не сошел с пути спасения совсем. И вот эти корни, они очень важны. И про них нужно много говорить, про эти корни. Не просто, что жизнь, установленная Богом Союз, как палку воткнул. Ну, палку воткнешь, никакого корня не будет. Вот, если только чудо Божие не произойдет. Хотя это тоже бывает, чудо Божие тоже бывает. Но зачем каждый раз искушать Бога, чтобы Он рождал в каждом отдельном случае чудо, если Господь нам специально дал удобный путь для достижения счастья? Это жить по Священному Писанию. И изучение Священного Писания, вот, привитость к этим корням, оно является главным в жизни человека.
А вот кроме Священного Писания, отец Александр, что вы советуете людям, которые готовятся к вступлению в церковный брак, что советуете им читать? Может, из современных?
Ну, современные есть книга замечательная, которую я все равно советую, хоть она и психологическая. Это известный бестселлер, там, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
Угу. Там... Это протестантского автора.
Протестантская, да, она протестантская, но настолько, там психологически, там понятно, как думает женщина, как думает мужчина.
А примерно про это же еще вот знаменитый этот бестселлер, по-моему, 5 или 6 языков любви, 5 языков любви, да?
Это кто?
Ну, это тоже вот американский автор, тоже о том, да, что у людей разные
много
языки любви.
Да, но да, я говорю, что это недостаточная все равно литература. Все равно люди знают про это все. Я им, вот эта книга, она более-менее проверенная.
Митрополит Антоний Сурожский о браке у него.
Митрополит, да, Антоний Сурожский о браке. Нет, это все уже в русле святоотеческого предания. Митрополит Антоний Сурожский о браке – это смысловая вещь. А там психологическая вещь, что просто многие вещи люди не выдерживают на чисто на психологическом это уровне, особенно в современной жизни, когда раньше, если в традиционном обществе многие вещи просто регулировались с помощью традиций, с помощью того, что есть просто социальные роли мужчины и женщины. Если женщина совершает эту социальную роль, а мужчина выполняет свою социальную роль, то брак у них будет крепкий. Если женщина знает, как там воспитывать детей, как там мужа бояться, чтобы ну, вот он приходит с работы, это уставший, она ему там кашу дает, там варит все. Мы вот просто ездили с молодежью в дом крестьянской избы, и нам очень так подробно показывали, можно было руками взять, как там женщина вот в этой в крестьянской избе находится. И вот прям помню, как экскурсовод говорит: вот давайте вот это поделайте, потрогайте, поподнимайте наших девушек.
Каково это, да?
Да, потом вот возьмите кувшин, поставьте в печку, попробуйте. Они там надрываются, там пытаются, да. Потом это все они это по кругу один раз сделали. Потом они говорят: о, ну что, говорит, устали? Говорит, они говорят: да, устали, говорит. А это, говорит, еще не все. Сейчас муж придет с работы, давай-ка ему есть готовь, да и это как-то его ублажай это, словами и улыбками. Говорит. Вот, говорит, как крестьянские жены жили. Потому что он-то пахал-то гораздо серьезнее и тяжелее. И вот эти социальные роли, они были прописаны и были. Не было сомнений у людей, поэтому это все решалось на уровне социальном. Сегодня социальные роли не прописаны. Сегодня непонятно, за что отвечает мужчина, за что отвечает женщина. Как это все? Все хотят делать карьеру. И карьеру делает каждый по-своему. Получается, что вот этот язык между мужчинами и женщинами, он утерян. Вот тот традиционный язык, который был раньше. Вот. При этом, когда люди верующие, например, православные, начинают жить вместе, говорят, муж глава жены, я сказал. Вот. А какой он глава, если он там еще студент, например, да? Если он не знает, как обеспечивать семью и не умеет. Вот. Хорошо, если он какой-нибудь бизнесмен, а жена домохозяйка дома. Ну, хорошая ситуация. Вот. И, в принципе, если у нее там дети, подруги, это вот такие семьи, кстати, крепкие бывают, если муж еще верующий, любит свою жену, и они смотрят по сторонам.
Не ездит по саунам с друзьями.
Не ездит,
да,
по саунам, да, потому что индустрия развлечений сегодня очень серьезная именно для разного сегмента нашего общества. Поэтому вот эти социальные роли не прописаны сегодня, и получаются психологические проблемы. Люди не могут друг другу
приспособиться. Еще ведь не учат, допустим, там, ну, тоже ни родители, ни школа не учат понимать... гендерные особенности.
Да, у нас вот в советское время, еще в нашей школе, был такой предмет — этика и психология семейной жизни. Интересный был предмет, учительница интересно его вела. Я тогда многие вещи для себя понял. Хоть и советский предмет был, но там, по крайней мере, различали любовь и влюбленность. Очень много об этом говорили и так далее. Говорили вот именно о социальных ролях мужчины и женщины. Сегодня, да, наверное, этого нет.
Но не только социальные роли, а именно вот о чем книга, о которой вы упомянули, да, о том, что у людей
разный
мышление
взгляд,
по-разному устроено.
Мышление по-разному устроено. Там,
мужчина, женщина.
Принятие решений по-разному устроено. Об этом нужно постоянно думать, помнить, читать, постоянно заново и заново в этом, что называется, совершенствоваться, учиться. Поэтому, конечно, когда люди этим живут постоянно, вот именно семейные люди, те, кто недавно сочетались браком, и пытаются вместе, вот здесь именно важный момент, вместе это делать, сознательно тратить на это совместное время, об этом иногда проговаривать какие-то вещи, можно многие проблемы избежать, вот чисто такие механические даже. Поэтому, все равно все решает любовь. Вот именно вот любовь, умение жертвовать друг ради друга, вот это все в итоге решает. Как бы люди ни учились, не умели понимать язык, все равно в итоге главным фактором является любовь, основанная на христианской жертве. Если вот эта любовь есть, то, в принципе, все можно преодолеть. Нет, то, конечно, жизнь растащит.